Глава пятая. Спрыгнув на пол со стола, зашипел Фредерик, выгнув спину и встопорщив шерсть. Черный кот яростно шипел в пустоту, а затем бросился вверх по лестнице, в несколько прыжков исчез в приоткрытой дверной щели. Я поднял бровь, проводив его взглядом, затем взглянул на Вельди. Девушка замерла неподвижно, будто замороженная. Я ждал. Такое бывало, когда Искин, управляющий НПС, сталкивался с необычной задачей, вне пределов компетенции, и подключал дополнительные мощности. Или обращался к местной ноосфере, процедурному или чему-то еще. Я не знал точно механику процесса. Боковым зрением почудилось движение. Я обернулся. Нет, никого. А когда вновь взглянул на Вельди, девушка уже оттаяла и вела себя очень странно. Она недоуменно осматривалась, будто не понимая, как здесь очутилась. Затем поднесла к лицу свои руки и стала разглядывать их, словно впервые увидев. Прошептала что-то, но так тихо, что я не расслышал слов. «Вельди, все в порядке?» – тревожно поинтересовался я.
«Вельди?» – удивленно переспросила девушка, уставившись на меня. «Кот-кот?»
Что-то в выражении лица мне не понравилось. Оно стало другим, словно чужим. В сфере внешность детализована почти так же, как в реальном мире. Все тонкости физиогномики передают эмоции. Вот только лицо Вельди внезапно показалось чужой накинутой маской, и эта метаморфоза испугала. Беззвучно шевелящиеся губы, напряженно изучающие меня глаза. Что произошло? Что я наделал, дав ей осколок сердца?
«Мне не очень хорошо», — робко улыбнулась девушка. Появившиеся на щеках ямочки, знакомая улыбка, сняли ощущение чуждости.
Вельди отступила на шаг, оперлась на стол, вновь взглянув на свои руки, потом на меня.
«Что произошло, Хот-кот? Что ты мне дал?»
«Осколок сердца? Кстати, где он?» Осколок исчез. Только что Вельди держала его в руках, жадно вглядываясь в глубину янтарной капли, но сейчас его не было, словно невидимый фокусник продемонстрировал свое мастерство. Осколок будто растворился в воздухе, пропав бесследно. Я ничего не мог понять. Шагнул к Вельди, осторожно взял ее за плечи, взглянул в глаза. «Вельди, что ты почувствовала? С тобой точно все хорошо?» Племянница волшебника аккуратно отстранилась, неуверенно прошлась по круглой комнате, остановилась перед большим зеркалом в витой золоченой раме, изучая свое отражение. Поправила несколько выбившихся прядок.
«Осколок? Я не знаю. Какая-то темнота. Болит здесь и здесь».
Она прикоснулась к виску и к груди. Вновь почудилось движение. Я наконец-то догадался включить теневое зрение и проверить окружающий мир в плане тени. Вроде бы все чисто. А нет, не все. Странный шлейф, словно возмущение воздуха от быстрого движения, медленно рассеивался в серой пустоте. След тянулся от места, где Вельди получила от меня осколок, к ее неясному силуэту, стоявшему возле зеркала. Мелкие тени испуганно шевелились, поспешно расползаясь в стороны. Мне все меньше нравилось увиденное. Что-то произошло. Осколок инициировал какое-то изменение. Шипение Фредерика, необычное поведение Вельди, странный след, испуг теней. Что все это значит? Я внимательно взглянул на девушку теневым зрением. Оно острее. Даже то, что не видно в материальном слое, обычно выдает свою сущность в тени. Ничего особенного. За исключением остатков шлейфа, обвившего девушку несколькими туманными витками. Впрочем, он таял на глазах, не оставляя следов. И странного поведения мелких теневиков. На мгновение прыгнув в одну из теней, я ощутил сильную эмоцию страха, очень похожую на ужас перед колючей вспышкой света. К сожалению, допросить низшую тень невозможно. Они полуразумны, как собаки или амебы. Видно, что испугалась, но чего? «Вельди, ты хотела отправиться домой», — сказал я, выключив теневой фильтр.
«Домой?» — растерянно переспросила девушка, застывшая у зеркала.
«Да, домой. Разве ты не помнишь нашего разговора?» — спросил я. «Собирайся, я провожу тебя».
«Прости, Хот-кот», — «У меня все вылетело из головы», — виновато улыбнулась девушка. «Не обращай внимания, пожалуйста. Просто мне не очень хорошо».
Она наконец-то отошла от зеркала. Начала подниматься наверх по лестнице, в жилую комнату, куда минутой ранее сбежал Фредерик. Вдруг, остановившись, племянница мага прижала пальцы к вискам и пожаловалась.
«Голова раскалывается, будто тысяча голосов говорит одновременно».
«Чем я могу помочь тебе, Вельди?»
«Не знаю, я подумаю. Мне нужно отдохнуть. Уходи, Хоткот».
Она легкой тенью проскользнула в приоткрытую дверь. Оттуда вновь донеслось кошачье шипение, а секунду спустя из комнаты опрометью, прижав уши, выскочил Фредерик. Дверь захлопнулась. Едва не прищемив коту хвост, отчетливо щелкнул замок. «Нам ясно дали понять, что не хотят видеть». Я наклонился и погладил Фредерика, застывшего у моих ног. Кот был напряжен, как струна, и слегка дрожал. Никогда прежде я не видел его таким. «Эй, брат лихой, что случилось с твоей хозяйкой?» — спросил я у него тихо, присев на корточки. И вдруг заметил иконку активного задания, горящую в углу зрения. Видимо, оно инициировалось в момент передачи осколка, но все эти странности отвлекли меня.
Задание «Мечта Вельди» изменено на задание «Великий Древний». Внимание! Класс задания изменен на уникальный персональный квест. Внимание! При отказе от выполнения вы полностью утратите репутацию с Вельди Неэлит. Последний дар Ниэл, Курантира Кости, может оказаться как проклятием, так и благословением для потомков древних. Помогите Вельди Неэлит разобраться с наследием своего легендарного предка. Награда. Если Вельди останется в живых, она навсегда станет вашим спутником. Внимание! Это задание может содержать контент 18+, а также ужасы и жестокие сцены. Администрация игры не несет ответственности за ваше психическое состояние во время его выполнения. Принять? Да? Нет?
Заполнив последние данные в декларации на вывод средств, я щелчком переправил ее представителю Золотого Хомяка. Вернее, функционеру администрации в его лице. Уникальный золотой ник напрямую говорил об этом. С игроками, выводящими средства свыше 100 тысяч в реальной валюте, работали исключительно люди. «С документами все в порядке», — через некоторое время сообщил менеджер. «Но есть одна небольшая проблема. К сожалению, сейчас лотов на покупку игрового золота по заявленной вами цене нет. Есть два варианта». «Как это нет?» — перебил я его, одновременно запуская интерфейс аукциона. «Ну, вот так. Небольшой спад спроса. Игровое золото чуть дешевеет. Есть два варианта. Мы выставляем ваш лот на аукцион и ждем клиента. Либо исполняем его несколькими закупочными лотами, но курс вывода будет ниже». Я проверял его слова, изучая график аукциона покупки-продажи игровой валюты, перекликивая список лотов. Увы, сотрудник Хомяка не обманывал. Курс золотого слегка упал. Лотов на покупку 1 к 10 не было. Все они находились в промежутке между 10.75 и 10.20. Немного, но крайне неприятно, когда выводишь объем. «Посчитайте, сколько будет, если исполнить сразу», — попросил я. «Секунду. Общий курс составит 10.54 золотых колтыну. Вы получите на счет за удержанием всех платежей 64 041 алтын. Проводим?» «Обдираловка. С миллиона золотых 64 тысячи алтынов. Все-таки любой вывод виртуальной валюты – развод. Декларируемая реклама твердого курса 1 к 10 и беспроблемного ввода-вывода не имела ничего общего с действительностью. Вернее, в ней просто не говорилось о колебаниях курса, 10% администрации и 25% государственном налоге. Тем не менее, выбора не было. Пример космозолота, которое благополучно прекратило свое существование, связавшись с теневой схемой, убеждал: читерить не стоит. Да и обжегся я уже на космосе, хватит. Вздохнув, я отметил галочкой требуемые пункты виртуального документа и вновь отправил его банкиру. Кивнул, тот произнес: «Все готово, процесс запущен. В течение суток вы получите деньги». Деньги. То, зачем я сюда пришел. Мои мечты осуществились, цель была достигнута.
На игровом счету числилось 9, вернее, уже 8, миллион я только что вывел, с гаком миллионов золотых. На реальном, с учетом нового поступления, больше 70 тысяч алтынов. Этой суммы хватит на несколько месяцев безбедной жизни. Вот только зачем они мне? Я не ощущал радости, скорее усталость, жуткую опустошенность и досаду. Все, зачем я днями и ночами зависал в капсуле, став настоящим виртуальным наркоманом, пошло прахом. Алена ушла и явно не торопилась возвращаться, а я вляпался в дерьмовую историю с ключами. И теперь под окнами ежедневно дежурит черный турбо. Выйти на Агасяна напрямую не удавалось, да и с Вельди началась какая-то мутная история. Кажется, меня начала накрывать самая черная депрессия. Надо как-то взбодриться. Лу.
Мы будем на месте через полчаса. Где тебя найти?
Как раз маякнули бестии, с которыми мы договаривались встретиться в Эйре. Когда они появились на пороге мельницы, Кирана как раз убирала с моего стола батарею пустых пивных кружек. Виртуальный алкоголь, бьющий по мозгам, ничуть не меньше настоящего, загнал черную тоску куда-то под лавку. Оживленным, хоть и слегка затуманенным взглядом, я с интересом наблюдал за подходящими ко мне живыми легендами ПВП. Трое. Впереди девушка, та самая Лу. Невысокая, миниатюрная, с ярко выраженным раскосым разрезом глаз. Но не китайским, корейским или японским, мы давно наловчились отличать, а скорее среднеазиатским. Тот самый случай, когда можно уверенно сказать, что внешность персонажа скопирована с реальной со всеми ее достоинствами и недостатками. Девушки, создавая аватара, обычно делают его безупречным, поэтому в сфере полно идеальных красоток. Лу же явно не заморачивалась. Ей то ли было плевать на внешность, то ли... У меня вдруг возникла такая мысль, глядя на ее уверенную походку. Ее женским аватаром играл вообще парень на алмазном аккаунте. Легкий гладиаторский комплект делал Лу похожей на древнегреческого воина. Поножи, чешуйчатый доспех, юбочка из тяжелых кожаных полос, оставляющая открытыми круглые коленки. Впечатление усиливал небольшой выпуклый щит, украшенный переплетенными змеями, и короткий меч Ксифос. Впрочем, я видел видео, где она под орех разделывала толпу верзил, вооруженных гораздо более длинными дрынами. «Ты Хот-Кот?» — спросила Лу и, не ожидая приглашения, села напротив. «Одрис», — отрекомендовала она угрюмого бородатого громилу, на наплечнике которого горел золотой тигр, а из-за плеч выдавались рукояти двух боевых топоров. Второго спутника, улыбчивого светловолосого парня, в тканевом прикиде волшебника, представили как Данте. Интересно, она этих оболтусов всюду с собой таскает? Охрана ей явно не нужна. Скорее, моральная поддержка. «Меня можете называть просто Кот», — улыбнулся я. «Да, мне не нравились эти ребята. Не нравились как прокси-магистра, которые будут плотно присматривать за мной. Но я никогда не был сторонником ненужных конфликтов и лишних обострений. Они лишь сужают окно возможностей, в отличие от хороших отношений. Раз уж нам придется работать вместе, стоит попробовать подружиться. Возможно, из этого что-нибудь выйдет».
«Кот, хорошо. Значит, давай сразу договоримся, Кот», — взяла быка за рога Лу. «У нас боевая конста. Знаешь, что это такое? Все слушают меня, мои команды. Чтобы ты не был пятым колесом в телеге, надо...»
«Воу-воу, полегче. Для начала немного сбавим обороты», — по-прежнему улыбаясь, перебил я. «Значит так. Я к вам не напрашивался. Скажу больше. Мне ваша помощь вообще не нужна». «Нам придется работать вместе», — припечатал ладонь к столешнице Одрис. «Как я понимаю, это достаточно сложное задание. Всем лучше, если мы будем работать в команде, правильно?» «Неправильно», — возразил я. «Если у вас есть желание и возможность искать ключи, вы можете заняться этим сами, без меня, самостоятельно. Поверьте, я буду только рад». Лу неожиданно прижала палец к губам, согнула руку в локте, быстрым жестом указывая напарникам направление атаки. Одрис рванулся вперед, как таран. Данте моментально скостовал нечто вроде сияющей ауры, окружившей бестий. Короткая потасовка, и я внезапно увидел, как Лу придерживает выхваченного из невидимости игрока, предусмотрительно державшегося вне радиуса действия гнева. Желтый ник, плохая карма. Некий Тиаль. Мелкий аватар хоббита, идеально подходящий для разведчика-вора. Знакомый тег проекта АД. Значит, слежку установил Тао. Ему-то что от меня надо?
«У нас завелись лишние уши», —
хищно усмехнулась Лу, коленом прижимая к полу шпиона. «Разберемся сами или подождем гвардов?» Тиаль неожиданно рванулся, змеиным движением вывернулся из захвата, бросился к двери, исчезая на ходу. Он использовал какое-то ускорение, и на секунду показалось, что сумеет ускользнуть. Но нет, проявился уже на пороге, вздернутый в воздух резким ударом. Следом из стелса возник его убийца, двухметровый черный демон, в устрашающей клыкастой маске, гибкий и чешуйчатый. Тиаль корчился на зеркальных серповидных когтях, пронзенный насквозь. Демон выдернул руку и молниеносным ударом добил игрока. И я рассмотрел, что когти — всего лишь тройные клинки лезвий, закрепленных на его предплечьях. Завизжала Кирана, убиравшая посуду. Твари из бездны не пользуются популярностью в королевствах. 10 секунд, и здесь появится городская стража. Как только Тиаль умер, и бестии синхронно вписались в килл, демон исчез. Алу, снова присев за стол, поставила передо мной нефритовую фигурку пешки, изображавшую демона со сложенными за спиной полумесяцами крыльев.
«Видишь, а ты заладил, сам-сам», — криво усмехнулась она. «Познакомься, это зверь. Важная часть нашей команды».
«Сколько вас вообще?» — спросил я. Сказать, что очень впечатлен увиденным, было нельзя. Да, быстрые, ловкие, скиллованные профи, сработанные в команде. Вот факт слежки проекта озадачил гораздо сильнее. Всего в клане 16, но основной состав 6 или 10, в зависимости от задачи. Магистр сказал, что ты дашь подробную информацию по заданию. «Предлагаю для обсуждения перейти в гонец», — сказал я. Тем более от стойки уже спешил трактирщик и его дочка, явно не обрадованные очередной разборкой игроков в мельнице. Так мы и сделали. Балабанов, как я и думал, лишь в общих чертах обрисовал ситуацию Лу. Я не знал, в курсе ли она вообще, что он — воскресший разработчик, или все представлено так, что они участвуют в секретном игровом ивенте. Магистр настоятельно просил не общаться на эту тему. Я был уверен, что мои откровения не придутся ему по вкусу. Интересно, чем Балабанов купил эту Лу? Решил проблемы в реале, как мне? Или просто пообещал большую пушку, необходимую ПВП-тиме, для того, чтобы нагнуть всех соперников? Скорее всего, и то, и другое. И еще что-то третье. Ход-код.
«При всем уважении, Лу, повторяю, мне ваша помощь в принципе не нужна. Хотите, можете искать ключи отдельно. Не хотите, следуйте за мной. И старайтесь помочь по мере возможности».
«Лу».
«Я тебя услышала. Странная позиция. Многие на твоем месте были бы счастливы получить нашу помощь».
«Ход-код».
«Ну, так и обратитесь к тем многим. Давайте так, вы мне просто не будете мешать».
«Лу».
«Так мы каши не сварим. У тебя есть цель, у нас есть цель. Если объединим усилия, сделаем все быстро. Вообще не понимаю, почему должна тебя уговаривать».
«Ход-код».
«Меня не надо уговаривать. Все решено за нас. И работать вместе я не отказываюсь. Но в твое подчинение меня никто не передавал. Это понятно?»
«Лу».
«Вполне. Хорошо, давай обсудим, как ты видишь наше сотрудничество».
«Ход-код».
«Очень просто. По легенде, вы изображаете мою охрану. Вот и договоримся. В боевых ситуациях ты берешь командование, во всех иных вы слушаетесь меня».
«Лу».
«Я не уверена, что ты можешь эффективно организовать поиск».
«Ход-код».
«Не уверена? Организовывай сама, только без меня».
«Лу».
«Думаешь, не смогу? Считаешь себя таким уникальным? Незаменимых не бывает, кот».
«Ход-код».
«Да плевать, кем я себя считаю. Короче, расклад простой. Вот координаты. Завтра встречаемся там, если хочешь работать. Не хочешь, я вас не держу. И ищите ключи сами.